говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске – взлет и падение Егора Жукова и несостоявшийся аншлюз Беларуси. В пятницу 6 ноября в Москве судили сразу 7 участников протестов за честные выборы, которые проходили в столице этим летом. Прокуратура запрашивала для каждого из них от 3 до 4 лет лишения свободы. За одним из участников московского дела сетевая публика следила с особым интересом. Студент Высшей школы экономики Егор Жуков написал накануне суда необычайно яркое, глубокое, эмоциональное последнее слово, которое разошлось в сети на цитаты. Если вы еще не читали его полностью, обязательно прочтите, а мы процитируем небольшой фрагмент.
Государство ясно дает понять: ребята, разбредитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте. Собираться больше 2 на улице нельзя, посадим за митинг. Работать вместе по социально полезной повестке нельзя, дадим статус иностранного агента. Откуда в такой стране взяться доверию и в итоге любви, не романтической, а гуманистической любви человека к человеку? Наверное, к этому моменту мотивы моей деятельности стали ясны. Я действительно желаю видеть в своих гражданах 2 эти качества – ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человеческому – это мое желание. Еще одна причина, Ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, к безответственности. Ровно так же насилие и не ведет к любви. Все же, несмотря на все преграды, я ни на секунду не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед, за горизонт годов, и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми, где будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый представит себе такую Россию, пусть этот образ руководит вами в вашей деятельности, так же, как он руководит мной.
Многие писали, что эта речь стала одним из главных документов эпохи и достойна того, чтобы когда-нибудь ее изучали школьники. Сергей Кальварский.
Потрясающая речь Егора Жукова. Такой текст достоин первой полосы всех газет страны. Поразительное мужество и любовь к людям. Вот такого я бы хотел успеть застать президента.
Татьяна Аникина.
Говорят, в школах собираются ввести уроки любви к родине. Идея так себе, но я бы поддержала ее обеими руками, если бы урок начинался с чтения вслух этого последнего слова.
Екатерина Шульман.
Да, это выдающаяся речь. Кроме всего прочего, это очень хорошая политология. И про насильственную атомизацию силами государства, и про совместное действие как условие преодоления недоверия. Наша наука – одна из официальных наук. Она занимается изучением устройства общества и процессами в нем происходящими. Егор Жуков – прекрасный студент-политолог, он знает, о чем говорит. Большая честь иметь таких молодых коллег.
Многие увидели в Жукове нешуточный потенциал. Борис Акунин.
Проходят века, сменяются поколения, а такие мальчики в России не переводятся. На них и надежда.
Александр Тимофеевский.
Егора Жукова они хотят уничтожить всерьез, сломать навсегда. И я очень надеюсь, что этот прекрасный юноша обретет свободу, все-таки не повторив судьбу Анатолия Марченко и других великих диссидентов.
Приговор Жукову 3 года условно вызвал всеобщее ликование. Все-таки условный срок намного лучше тюремного заключения. На выходе из суда ему устроили настоящую овацию. Но несправедливым от этого условный срок быть не перестал, и многие в сети это отмечали. Алексей Дурново.
Как радоваться тому, что человек, который вообще ни в чем не виноват, получил 3 года условно? Рассказывал на Ютубе про мирный протест, но оказался в глазах государства экстремистом. Причем экстремистом его признают на основании экспертизы, которую провел малограмотный сотрудник ФСБ, не имеющий соответствующего образования. И не факт, что имеющий вообще хоть какой-нибудь круче неполного среднего. Иными словами, человеку в погонах причудилось, что вы экстремист, и вы за это можете сесть. Вы за это можете сесть, даже если вы обожаете сильное российское государство и вылизываете пол, по которому только что прошел товарищ майор. И так может случиться с каждым. Поговорил по телефону у метро Пушкинская — год условно. Поговорил на YouTube-канале про политику — 3. Здорово, что Егор Жуков не загремел на нары. Ужасно, что людей признают виновными на основании липовых, высосанных из пальца обвинений.
Лев Рубинштейн.
Нас, в общем-то, приучают к тому уже даже и не очень новому, но все еще трудно осознаваемому положению вещей, где приговор к условному сроку означает то же самое, что когда-то означал оправдательный приговор. Осужден условно в наши дни означает признан невиновным. А признание невиновным, существуя лишь теоретически, фактически в судебной практике отсутствует, примерно так же, как в природе отсутствует химически чистое железо.
Александр Подробинок.
Условный срок – условная радость. А другому год колонии и уже никакой условной радости. Если эту взбесившуюся машину репрессий не остановить, то завтра все приговоры будут реальны, а послезавтра – гибельные. Остановить же ее могут, наверное, только такие ребята, которым сегодня выносят приговоры. И уж точно не те амбициозные и договороспособные оппозиционеры, которые мечтают встроиться в нынешнюю власть, опираясь на всеобщее недовольство и смелость отчаянной молодежи. Я видел эту молодежь сегодня около Кунцевского суда. Сотни замечательных юношей и девушек, умные лица, осмысленные речи, и они на всю улицу скандировали «Свобода». Если у России есть будущее, то оно за ними.
Андрей Мальгин.
3 года условно Егору Жукову воспринимается как некая победа, все ликуют. Ну да, на зону сразу не отправят, и это хорошо, но ведь могут отправить в любой момент. Достаточно засечь его на несанкционированной акции, и условный превратится в реальный. И ему запретили на 2 года пользоваться интернетом, засекут, что воспользовался, и срок реальный. И его выкинули из политики, он не имеет права долго-долго баллотироваться куда-либо, а ведь он баллотировался в Мосгордуму. Думу на последних, печально известных, выборах от партии Дмитрия Гудкова. Росфинмониторинг внес его имя в список экстремистов, и он теперь не может пользоваться банковскими счетами. И самое главное, опыт показывает, что эти челюсти разжались временно. Они обязательно захватят его еще раз, даже если не будет никаких нарушений. Просто так отпустить — это не по-пацански. Когда все уляжется, его снова заберут. Не хотелось бы, чтобы он стал вторым Мохнаткиным.
Женя Беркович.
Страшно и ненормально радоваться условному сроку. Нормально. У вашего друга рак не пронесло, опухоль злокачественная не пронесло, поздняя стадия не пронесло, метастазы. 8 мучительных курсов химии, потом лучевая, потом тяжелейшая операция, и вот пронесло, метастаз больше нет, опухоли нет. Здоровья тоже отчасти нет. 3 года на таблетках, потом наблюдаться и бояться рецидива. Но сейчас ремиссия, человек выходит из больницы, идет домой, по дороге покупает мороженое. И это, безусловно, повод для радости. А другой человек не выходит. И это печаль и ужас. Наше государство – это рак. Пожевал, но не сожрал – это радость, а не стыд.
Жуков сам подытожил эту дискуссию в словах, которые он произнес после выхода из суда.
Во-первых, я надеюсь, что мы научились не воспринимать вот такого рода приговоры как победы. Все-таки я уверен в своей невиновности, я надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Второе, что я хотел сказать. Друзья, нельзя отделять защиту политзаключенных, защиту несправедливо осужденных от политики. Все это политика. Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами. И, наконец, в-третьих, я хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы боролись и за то, что вы здесь. Тот факт, что я сейчас здесь и все, что это происходит, это все благодаря вам. Это ваша победа.
После освобождения Жуков стал медийной звездой. Его тут же приняли на работу «Эхо Москвы» и «Новая газета», а популярные блогеры наперебой предлагали ему выступать на их площадках в соцсетях, раз уж ему запрещено вести блог самому. Бажена Рынска.
Егору Жукову запретили пользоваться интернетом, но я с удовольствием предоставлю ему свой Facebook для публикации. Егор может мне звонить и надиктовывать свои мысли и послания.
Всех живо интересовали его политические амбиции, и Жуков не обманул ожиданий. В интервью на телеканале «Дождь» он обмолвился, что хотел бы стать президентом.
Конечно, я хочу стать президентом страны.
Все, конечно, заголовок готов.
Я хочу стать президентом страны, который будет последним президентом, от которого что-либо зависит. Вот можно так сказать, если без подпространных каких-то размышлений.
И многие такому повороту событий были бы только рады. Карина Кокрыл-Ферре.
Однажды мы проснемся и услышим: президентом России избран Егор Жуков. Чтобы дожить, начинаем следить за своим здоровьем.
Вместе с тем, многим эта шумиха вокруг Жукова перестала нравиться. Николай Подосокорский.
Какой президент страны в 21 год? Человек еще ничего в жизни, по сути, не сделал, даже не получил диплом о высшем образовании, а его тщеславию потакают словами о посте главы государства.
Борис Межуев.
Его первое выступление о фашистском режиме в России выглядело глупо, учитывая его семейную историю, еще немного бестактно. Его выступление на суде, ну, неплохо, но и только. Что ужасает, это когда на «Эхе Москвы», «Дожде» и прочих ресурсах настолько разные люди, как Быков, Артемий Троицкий, Белковский и Невзоров, как-то странно побледнев, вдруг начинают произносить один и тот же текст. «Это человек будущего, равного ему еще не рождала русская земля. Это Давид, уже взявший пращу, чтобы поразить тоталитарного Голиафа. Это пророк и мессия нашего грешного мира». Признаюсь, мне уже эпоха Гдляна Иванова кажется верхом рассудительности и разумного скепсиса на фоне нашей безумной эпохи.
Марат Гельман.
Нет, ну, товарищи дружочки, я тоже доволен, что безальтернативность Алексея Навального как-то за несколько месяцев оказалась в прошлом. Я думаю, и ему самому это на пользу пойдет, а то уже стал как Путин. Если не Навальный, то кто? Но рисовать молодому человеку, Дудю или Жукову, особенно Жукову, такие мега-авансы, по-моему, неуместно. Помните же, огонь, вода и медные трубы. В России хуже всего испытания трубами проходят. Давайте просто тихо радоваться новым лицам, но не в ущерб и не в укор тем, кто доказал, что не первый год действует в наших интересах.
Некоторые комментаторы, наконец, ознакомились с роликами, которые Жуков публиковал на своем YouTube-канале, и обнаружили, что его политические взгляды им максимально не близки. Например, одно из его видео носит название «Феминизм опасен, патриархата не существует».
Патриархата не существует. Во-первых, основные тезисы защитников идеи о существовании патриархата построены на ложных выводах и ложной информации.
И это, конечно, не могло не возмутить феминисток и сочувствующих им комментаторов. Белла Рапопорт.
Но раз Жукова не посадили, что, конечно, хорошо, то позволю робко напомнить своей ликующей, дождавшейся мессию ленте, что он альтрайтовец и антифеминист с активной, не раз высказанной на большую аудиторию позицией, и что между «никто не должен сидеть за свои взгляды» и «он наш герой, великий мыслитель, и для нас большая честь жить с ним в одной стране» есть большая разница и еще 50 оттенков серого. Простите за штамп.
Артем Тимиров.
Как можно молчать, когда в герой записывают человека всерьез транслирующего мысль, что патриархата не существует, это выдумка феминисток, что феминизм и прочий культур-марксизм – опасная проказа, что все мы можем достичь высот, нужно лишь учиться, не лениться и брать на себя ответственность, что дискриминации не существует, ее выдумали марксисты и прочее.
Другим не понравилась позиция Жукова в отношении Крыма, которую он высказал в беседе с Сергеем Пунтманом и Алексеем Венедиктовым на радиостанции «Эхо Москвы».
Давайте, пока мы не начали наши, выясним вопрос вопросов, которые вы задавали в чате здесь. Чей Крым, Егор?
На самом деле, я на этот счет уже несколько раз высказывался, и мой блог, по сути, начался во многом как раз с видео про Крым. Фактически, это нельзя отрицать, Крым был присоединен к России незаконными способами. Однако сейчас это фактически территория России, и, насколько я знаю, жители Крыма, они не против, совсем не против находиться в составе России. Поэтому тут, по-моему, позиция уже настолько очевидна, и она столько рассказана.
За эти слова Жукова раскритиковала, например, поэтесса Алина Витухновская, которая собиралась выдвигаться на президентские выборы в 2018 году.
Егор Жуков утверждает, что референдум, проведенный под дулами автоматов, якобы удовлетворяет жителей Крыма. Еще ни разу в истории человечества ни один народ не был доволен тем, что его принуждали сделать насильно с помощью оружия. Это простая истина, либо недоступна Егору, либо, что наиболее вероятно, условием его присутствия в СМИ – является озвучивание именно этих пропагандистских тезисов, которые, к слову, мы уже слышали из уст российских псевдооппозиционеров Навального, Собчак и даже от некоторых чиновников администрации позднего Путина. Таким образом, очередной вчерашний оппозиционер уже фактически стал неофициальным голосом Кремля.
Поводом для критики стало и то, что Жуков происходит из не самой заурядной семьи. Его отец – космонавт. Анна Федорова.
Человек – золотой мальчик, из башни слоновой кости прямо в вышку, оттуда на руках внесен на «Эхо» и в «Новую газету». Интервью, толпа людей у суда, восторженные посты и мегахайп. И выход без потерь. У нас в России есть оппозиция и оппозиция. Есть критично настроенные к власти люди, такие же люди, как мы, из обычных семей, с разным бэкграундом, со своей историей социального роста. Это одно дело. А есть оппозиция детей из хороших семей, с квартирами на чистых прудах, на которые у нас с вами в обозримом будущем никакой ипотеки не хватит, у которых всегда народ плохой, и представление об этом народе очень лубочное, которым плевать вообще на всяких феминисток там, женщин, бюджетников там, каких-то нелепых и непонятных. Они про любовь и свободу и другие высокие материи будут рассуждать. И чего-то им там объяснять совершенно бесполезно. Это закрытый клуб, куда с улицы входа нет.
Что уж говорить об ультрапатриотах, которые в большинстве своем считают, что Жуков заслуживал худшего. Анна Шафран, которая ведет вместе с Владимиром Соловьевым эфиры на радиостанции «Вести-ФМ», назвала приговор даже не просто мягким, а бесстыдно мягким.
Приговор Егору Жукову может вызвать только возмущение. Бесстыдной мягкостью наказания для человека, который напрямую призывал к свержению конституционного строя. По сути, Жуков и его друзья получили индульгенцию на продолжение своей вредоносной деятельности. Больше всего возмущает утверждение, что Жукова и ему подобных приговаривают за слова. Послушайте, слова бывают разные. Вы же сами очень любите приводить пример «Свободное радио и телевидение «Тысячи холмов» и смертный приговор Нюрнбергского трибунала в отношении главного редактора «Фелькишер Беобахтер» Альфреда Розенберга. Жуков призывал устроить революцию в России, и мы отлично помним, что революции у нас заканчиваются огромной кровью. Я категорически против уравнивания фашистов и большевиков. Ведь большевики – это такая зараза, которая опасна не для соседних стран, а исключительно для своего собственного государства. Полагаю, что год-другой Жукова вполне могли бы прокормить повара в СИН. Говорят, эта диета отлично вставляет мозги на место.
В то же время и многие либеральные комментаторы призывали не возносить Жукова на щит. Виктор Шендерович.
Как я понимаю, Егора Жукова ждут довольно непростые, а в каком-то смысле и опасные времена. Тупыми усилиями власти он в считанные дни занял нишу нового нравственного авторитета и сияет теперь отраженным светом нашей надежды. Очень хотелось бы, чтобы парню по такому случаю не снесло крышу, ибо одно дело – одно из лиц молодежного протеста, и совсем другое – тот статус, который дала ему его речь на суде и триумфальное освобождение. Егор человек романтический, совершенно искренний и прекрасный, а манипулировать такими для профессионалов одно удовольствие. Если бы я был врагом Егора Жукова, я бы сейчас начал подогревать его эйфорические и мессианские ощущения, чтобы спровоцировать скорейший выход за пределы компетенции и сделать смешным, и обрушить репутацию легким движением руки. Дорогие друзья Егора Жукова и все, кто помогал и помогает ему, будьте бдительны.
Конечно, поражает скорость, с которой Жукова сначала идеализировали, а потом бросились свергать с пьедестала. Алексей Беляков.
Интересно устроены головы. Вот только что объявили условный срок Жукову, и все закричали «Ура!», слава богу, но спустя час пасмурные аналитики, сетевые гномики, патологические резонеры уже начали. А я посмотрел видосы этого Жукова, и вот что я вам скажу. Дальше идет разоблачение Жукова, который чуть ли не страшнее, чем террорист в метро, чем банда Цапков, и кругом собираются такие же комментаторы с трясущимися руками и мыслями. А еще выскочили лютые феминистки, которые выяснили, что Жуков мизогин и натуральная скотина, и в речах лютых феминисток сквозит явное сожаление. Зря отпустили. Хорошо б Жукову посидеть. Никакая радость не длится у нас дольше часа. Тут же низвергаемся к родному говну. Чтобы разоблачать, зудеть, куражиться, и телевизор включать не надо. Соловьёва и Скобеева, они тут, среди нас, со своей звонкой лексикой и брезгливыми лицами.
Мария Слоним.
Вчера еще спасали, любили и возносили, и замуж звали, в президенты прочили, а сегодня смотрит уже как на жениха. Что-то не совсем он, и нос не очень, и ноги кривоваты, и зазнается, и Крым на нем не так сидит, и нафиг нам такой. Нет, ребята, ну его будем еще красивее ждать, чтобы сразу принц на белом коне.
Анна Наринская.
Объясните мне, пожалуйста, почему страдающий человек обязан быть примером во всем? Вернее, почему мы должны считать его таковым? Егор Жуков, например, если не считать оценки прям конкретного режима, во многом имеет взгляды дремучие. А что до отношения к мужскому-женскому равноправию, просто неприятные. Как это меняет полное беззаконие того, что с ним произошло, гнев за то, как с ним обходились, восхищение достоинством, с которым он держался, и радость по поводу того, что все-таки не тюрьма.
Остап Кармоди.
Егор Жуков за два дня прожил длинную, бурную, полную событий жизнь. Он успел побывать узником совести, голосом поколения, президентом прекрасной России будущего и свергнутым с пьедестала кумиром. Страна неограниченных возможностей.
Есть мнение, что все это говорит о невероятном спросе на настоящую живую политическую жизнь, которой россияне уже столько лет лишены. Андрей Десницкий.
В стране сформирован такой колоссальный спрос на честную политику с человеческим лицом, что любое предложение вызывает просто взрыв энтузиазма. Это как новая книга про Гарри Поттера, которую с ночи в очереди караулили.
С другой стороны, можно увидеть в этом и стремление отдать инициативу в чужие руки, лишь бы не предпринимать ничего самому. Татьяна Рыбакова.
Феномен Егора отчетливо показал, жажда мессии, который придет и всех спасет, не зависит от политических предпочтений. Просто для кого-то это Путин, для кого-то Навальный, для кого-то кто-то еще, хоть Грудинин или Явлинский. А кто-то их критикует, но лишь потому, что уверен, мессия еще не пришел. Больше скажу, таких мессий люди себе создают. И на самом низовом уровне, даже в Фейсбуке. Самое смешное, что даже иммигранты продолжают воспроизводство этой жажды в не меньших количествах. Что это? Конечно, выученная беспомощность. Неверие в собственные силы что-то изменить, неверие в то, что можешь, в принципе, прожить без чужой указивки, что лидер этот тот, кого выбрал ты сам, и лишь для удобства обслуживания твоих потребностей, не спаситель, а обслуживающий персонал.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Первого декабря в СМИ появилась информация о том, что на днях Путин и Лукашенко объявят о существенном расширении и углублении интеграции России и Беларуси. Патриоты пришли в восторг от скорого фактического включения в состав России братского белорусского народа. Павел Ключников.
Неплохо было бы, скажу я вам, давно пора. Был СССР, могучая держава. Почему бы не вернуться славянским народом в одну страну? По желанию и другие бывшие подтянутся. Все народы были братьями, а теперь хотят сделать всех врагами. Что нам делить и что мы теряем при объединении? Независимость от кого?
Оппозиция в обеих странах, наоборот, сразу же испугалась, что Лукашенко согласился сдать страну Путину, который таким образом собирается решить проблему 2024, как остаться у власти после 2024 года. Николай Розов.
Гипотеза такая. Будут созданы надстроечные структуры союзного государства, что-то вроде союзной комиссии Объединенного Совета Безопасности, каких-то органов по общим финансам, таможне, налогам. Батьки это представят как сугубо декоративную туфту в обмен на уступки по нефти, газу, ну и живые деньги, конечно. Потом при каком-либо ослаблении батьки, при кризисе в Беларуси, раз, и все эти структуры из туфты превратятся в реальность. Либо же ближе к 2024-му сговорятся. Беларусь оставляет себе некую автономию с прежней властью, зато бессменным главой союзного государства, с главными силовым, кадровым и финансовым рулями, будет всем известно кто. Это все только про планы, а уж как получится, будем наблюдать.
Обеспокоены и украинцы. Борислав Береза.
Лидеры России и Белоруссии договорились о создании единых кабмина и парламента. Если кто-то еще не понял, то это фактически исчезновение государства Беларусь и в перспективе еще один федеральный округ РФ. Как это произошло? Все просто. Обмен. Дешевый российский газ, накопленные долги, зависимость от российского рынка и другие подобные плюшки обменяли на независимость государства. Путин умеет играть в долгую и ждать. И это то, что он сейчас делает по отношению к Украине. Так что договоренности с РФ, попытка получить мир любой ценой и возвращение на российскую газовую иглу – это в перспективе еще один российский федеральный округ в границах Украины. Так, понятно?
Накануне встречи, намеченной на 7 декабря, в Минске начались акции протеста против, как считает белорусская оппозиция, сдачи страны России. Иван Преображенский.
В Минске идут протесты против возможной аннексии России и Беларуси. Взявшись за руки, люди строят живую цепь и митингуют в центре города. Надеюсь, их не станут разгонять. Сейчас такие протесты выгодны и самому Лукашенко, который в России обсуждает параметры экономической интеграции. Эти протесты должны позволить ему еще поторговаться с Путиным.
Многие призывали сосредоточиться на том, какую выгоду из этих протестов извлекает Лукашенко. Твиттер «Наша Канада».
В Минске ничего не может проходить без разрешения и согласия Лукашенко. Если демонстрантов не бьют и не разгоняют, значит массовые акции одобрены и инициированы самим батькой.
Кирилл Шулика.
Этой акцией официальный Минск хочет показать, что он преодолевает сопротивление. Не все так однозначно, и многие граждане Белоруссии хотят дружить не с Россией, а с Европой. Поэтому, Владимир Владимирович, давайте договоримся с вами, что мы вас называем братьями, не идем в Европу, а вы нас кормите, в том числе дешевым газом. Разводка довольно примитивная. Кремль пока на нее не повелся. Но еще, как говорится, не вечер. Александр Григорьевич умеет решить вопрос в свою пользу. Где-то картошечки привезет, где-то обнимет, где-то поцелует.
Егор Холмогоров.
Самое отвратительное в нынешнем русофобском Майдане в Минске то, что власть РФ совсем не собирается присоединять Белоруссию. То есть они нас, как всегда, победят и этим докажут себе и миру, что в Россию никто не хочет, а московские сошлются на это в подтверждение тезиса, что значит «и не надо».
За день до встречи Лукашенко внезапно объявил белорусам, что никакого присоединения страны к России не будет. Многие в этом и так не сомневались. Твиттер Райан Гослинг.
На самом деле я не разделяю паники по поводу интеграции, потому что Лукашенко слишком одержим властью, а первым человеком в государстве он может оставаться исключительно в случае, если это государство будет суверенным. Так что в состав России мы войдем буквально только через его труп.
Переговоры ожидаемо провалились. На итоговой пресс-конференции Лукашенко напирал на то, что не хочет от России ничего, кроме равенства везде и во всем.
Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия.
Продолжение переговоров назначено на 20 декабря. Константин Калачев.
А что сейчас? Мало того, что не договорились, даже на хоккей сил не осталось.
Зато бессменный лидер Беларуси обмолвился, что читает телеграм.
Я сейчас смотрел телевидение, все каналы российские, пересмотрел другие, перечитал телеграм-каналы, как можно сейчас. Все задаются вопросом в России, а что Лукашенко там, с чем он туда едет, с чего он приехал вообще?
Авторы анонимных каналов, конечно, рады, что их приравняли к пропагандистскому телевидению. Телеграм-канал «Методичка».
Лукашенко перед встречей с Путиным читал телеграм-каналы и смотрел российские телеканалы. Для белорусов оба источника выглядят как ретрансляторы российской позиции. Лукашенко не стесняется делать отсылки к непроверенной информации телеграма и не в первый раз говорит о чтении анонимных каналов. С одной стороны, это говорит о том, что Лукашенко считает российские телеграм-каналы подконтрольными властям. С другой стороны, батька принизил телеканалы, сравнив их с Незыгорем и другими анонимными источниками.
В преддверии нового раунда переговоров анонимные каналы уже взяли другой тон. Теперь в них воспевает Лукашенко. Телеграм-канал «Армянская вендетта».
Среди лидеров постсоветского пространства становится немодным выставлять свое богатство на показ и кичиться роскошью. Белорусский президент Александр Лукашенко не стесняется работы в огороде. Он лично выращивает картошку, рубит дрова и собирает арбузы.
Интересно, поможет ли это делу интеграции? С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!